Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш рассказ о битве на Курской дуге. В эти дни, в июле 43-го года, на Курской земле гремели ожесточенные бои. Курскую дугу не случайно называют «огненная дуга». Летом 43-го на этой земле шло сражение, невиданные по своим масштабам и ожесточению. На огненной дуге сражались более 2 миллионов человек, более 6 тысяч танков и самоходных орудий. В боях в небе участвовали 4 500 самолетов. Битва была действительно страшной по упорству обеих сторон. Гитлер и его военачальники считали, что операция «Цитадель» – это решающее сражение, способное в корне изменить ход всей войны. И собрав на Курском выступе мощнейший бронированный кулак своих танковых войск, новейшие «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды» – это чудо-оружие Третьего рейха, созданное к лету 43-го, с немецким упорством и тевтонской яростью стремились проломить русскую оборону. Но на их пути стояли русские солдаты, которые не собирались уступать врагу. Немецкие танки пылали на курских полях, землю устилали трупы гитлеровцев в серых мундирах. Писатель Леонид Леонов писал в те дни: «Орел и Белгород, Орел и Курск – милые места, где родится самородный жемчуг русской речи, который так бережно, зерно к зерну, нанизывал Тургенев. Соловьям бы свистать в тамошних рощах, да девушкам покосные песни петь в эту пору. Чадом и скрежетом застваны дорогие нашему сердцу места. Сжав зубы, вся страна слушает, как со злым урчанием выползают из своих нур вражеские железные гады на исконные наши земли. Но она слышит и грохот пушек наших, что дырявят германскую броню. И нет нынче музыки слаще уху русского человека». В прошлой передаче мы говорили о том, как 5 июля начиналась эта великая битва. Как по рассказам очевидцев, земля ходила ходуном, стоял сплошной гул. Немецкая артиллерия и авиация обрушили на нашу оборону море огня, тысячи снарядов и авиабомб. Хотя был жаркий солнечный день, но кругом было темно, как ночью. Летчикам казалось, что на земле море огня. Запах гари и пороха поднимался даже на высоту 2-3 тысяч метров, где шли воздушные бои. После артподготовки на наши позиции двинулась лавина из сотен немецких танков и самоходных орудий, за которыми шли бронетранспортеры с немецкой пехотой. В этот день противник на северном фасе Курской дуги в направлении на Ольховатку произвел 6 массированных атак, но не сумел продвинуться. Войска Вальтера Моделя, командовавшего ударной группировкой армии «Центр», понесли тяжелые потери. Поле было усеяно горящими немецкими танками и бронетранспортерами, трупами тысяч немецких солдат. Командование группы «Центр» в первый же день сражения вынуждено было признать, что намеченные цели нигде не достигнуты, и что обороняющиеся русские оказались значительно сильнее, чем они думали. Модель, один из лучших военачальников Третьего рейха, немедленно перегруппировал войска и перенес главное направление удара на станцию Панери. Стратегическое значение станции Панери определялось тем, что она давала контроль над железной дорогой Орел-Курск. Но опытному фельдмаршалу фон Клюге, командующему группой армии «Центр», и генерал-полковнику Модулю противостоит здесь Константин Константинович Рокоссовский. Рокоссовский предугадал действия Модуля и, правильно определив новое направление главного удара немцев, рискованно снимает артиллерию с других участков фронта и мгновенно перебрасывает в район Панерей. И немецкие танковые армады встречают здесь истребительные противотанковые бригады и полки тяжелой гаубичной артиллерии. 6 июля танковые дивизии Модуля встретили бойцы 3-й истребительной бригады полковника Вениамина Николаевича Рукосуева. Противотанкисты наши первый раз видели такой боевой порядок, напоминавший буквы «Т». Впереди, как шеренгой, продвигались тяжелые танки «Тигр» и штурмовые орудия «Фердинанд». А за ними колонны в 3-4 ряда, средние танки и бронетранспортеры с пехотой. Первой их встретила батарея старшего лейтенанта Андреева. Первым открыла огонь и двумя снарядами подожгло «Тигр» орудие старшего сержанта Скрылова. Высоту 238 защищали бойцы 1-го батальона противотанковых ружей. Кроме них на высоте находилась минометная батарея, взвод автоматчиков и два 76-мм противотанковых орудия под командованием капитана Егишева. Защитники высоты видели устрашающую картину. Представьте себе, 200 немецких танков ИСАУ в сопровождении бронетранспортеров и грузовиков с пехотой выходили на исходные позиции, делились на группы и готовились к атаке. Группа танков из 4-й танковой дивизии направила в сторону высоты. Это были немецкие Т-4 новейшей модификации с длинноствольной 75-мм пушкой и дополнительными броневыми экранами. Расчеты орудий ждали, пока немецкие танки подойдут как можно ближе, и открыли огонь только с дистанции 500 метров. 4 машины противника были уничтожены. Немцы, не успев разобраться, откуда по ним стреляют, приостановили атаку. Однако после небольшой паузы снова двинулись вперед. После того, как батарейцы Егишева подбили и подожгли 4 немецких танка, «Тигры» и «Фердинанды» остановились и с дистанции 1200-1500 метров начали обстреливать опорные пункты противотанкистов. Бой продолжался, было подбито еще 4 танка. Немецкая пехота ворвалась на позицию противотанкового опорного пункта. Завязалась рукопашная схватка, гитлеровцев отбросили. Капитан Егишев был серьезно контужен, но продолжал управлять огнем батареи. Около 10 утра оттуда в штаб полка доложили по телефону. Капитан Егишев и старший лейтенант Картузов пали смертью храбрых. В батарее осталось одно орудие. Колесо отбито. Подставил вместо него снарядные ящики. В расчете всего 2, остальные погибли. Батарея уничтожила 17 танков. Продолжают драться. Командир орудия старший сержант Скляров. Минут 10 спустя уже телефонист доложил, что батарейцы сожгли еще 2 «Тигра», атака отбита. Прямым попаданием бомбы последняя пушка разбита. Старший сержант Скляров и 2 красноармейца убиты. Но ни танков, ни солдат противника в опорном пункте нет, только убитые. Массированные танковые атаки фашистов 6 июля вывели из строя 4-ю батарею старшего лейтенанта Андреева. Однако противотанковый узел с оставшейся батареей старшего лейтенанта Гриспася и 2 сильно поредевшими ротами бронебойщиков и минометчиков продолжал держать оборону, не позволил пехоте овладеть опорными пунктами. Каждый из этих противотанковых опорных пунктов представлял землю, сплошь изрытую снарядными воронками, изборожденную разбитыми траншеями и огневыми позициями, заставленную горящими подбитыми танками, раздавленными нашими пушками, заваленными трупами. 1-я, 7-я батареи погибли. Вожу в бой свой последний резерв, 2-ю батарею. Прошу помочь боеприпасами. Или устаю, или погибну. Рукосуев. Такой была радиограмма командира бригады Вениамина Рукосуева. И артиллеристы погибали, но отбивают еще 4 атаки немецких танков. Уцелевшие орудия и бойцы продолжают вести огонь. Не выдержав средние танки, прикрываемые «Тиграми», «Тигры» отходили задним ходом, подставляя под огонь непробиваемую лобовую броню, отошли на исходные позиции и скрылись за складками местности. Под Курском враг впервые познакомился с новым способом нашей борьбы с танками. В своих мемуарах немецкие генералы позднее назовут его «нахальным способом минирования». Нахальным. Когда мины не закапывали в землю, а наши саперы буквально подсовывали их под гусеницы танков. Только представьте, каким мужеством надо для этого обладать. Во время последней атаки танки противника не дошли даже до тех опорных пунктов, где уже не оставалось ни одной уцелевшей пушки. На поле боя наступила тишина. до вечера, да и в последующие дни массированных танковых атак на этом направлении фашисты больше не предпринимали. Противотанкисты Рукосуева выстояли. К исходу 7 июля в ходе оборонительного сражения наступил перелом с явным переходом инициативы к войскам Центрального фронта. В этот день Рокоссовский заявил командующим армиями: «Мы выиграли оборонительное сражение. Нашей новой задачей является добить разгромленного противника путем перехода в решительное наступление». А Рокоссовский сумел сохранить значительные резервы, которые в дальнейшем при наступлении были основной ударной силой Центрального фронта. Несколько дней продолжалось кровопролитное сражение на северном фасе Курской дуги. Танкам врага удалось прорваться к окраинам станции Панари, но они были отброшены стремительным контрударом наших танковых частей. Напряженные бои велись в небе между нашими летчиками и пилотами Люфтваффе. Наши штурмовики-бомбардировщики наносили удары по танкам, артиллерии и живой силе противника. На Курской дуге наши летчики впервые применили новые противотанковые авиационные бомбы кумулятивного действия. Сокращенно их называли ПТАБы. Они насквозь прожигали броню фашистских танков. И генерал вермахта Гроссман впоследствии писал: «Ежедневные танковые и воздушные атаки. Такого бешеного числа самолетов на Востоке мы еще ни разу не видели. По ночам начинался пулеметный обстрел такой мощности, равной которому мы прежде не испытывали. С неба на нас лился дождь из фугасных и фосфорных бомб. Кроме всего прочего, русские вели настолько мощный гранатометный и артиллерийский огонь, что мы поневоле вспоминали о битве под Ржевом. Нам было горько и тяжело оставлять с таким трудом занятой позиции, так и не добившись желаемой цели». В ночь на 11 июля обескровленный враг предпринял последнюю отчаянную попытку потеснить наши войска. Ударная группировка Модули понесла тяжелейшие потери. Если ранним утром 8 июля разведчики Рукосуева насчитали до 300 бронеединиц противника, а во второй атаке немцев участвовало уже около 200 бронеединиц, а в третьей около 150. В последнюю атаку фашисты повели примерно сотни танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров. Не помогли Модулю прорвать нашу оборону массированное применение «Тигров», «Пантер» и гигантских «Фердинандов». Русская стойкость и доблесть оказались сильнее нового чудо-оружия Гитлера. Артиллерист Константин Васильевич Подковзин вспоминает: «Вылезли из окопов и не узнали ржаного поля. Земля исковеркана стальными гусеницами. Хлеб горит на корню. Воронка на воронке. И повсюду подбитые немецкие танки, без башен, с развороченной броней. Подсчитали, что только наша бригада подбила здесь более 100 танков. Для многих из нас отсюда начинался путь к Берлину. Мне лично довелось стрелять по Рейхстагу, а потом стать участником парада победы в Москве». Генерал-полковник Курт Цетлер, в то время начальник штаба сухопутных войск вермахта, с горечью скажет о боях за станцию Панери: «Ключ победы Германии навсегда зарыт под Панерями».
Поля изрытые лежат, осиротело смотрят в небо. Уже который год подряд дома хозяин не был, а где-то ждет его весна, птичьи разговоры. Да увела солдат война за леса, за горы. Зачем ты сделала война? Шабле поле, поле мрани. Земля огнем обощена. Каждый клочок изранен. Землю пахали много дней, танки да снаряды, и лишь полынь взошла на небе, с лебедою рядом. Пропахла порохом земля, она забыла запах хлеба, а ей бы теплого дождя и голубого неба. Да чтобы с дальней стороны от своих закатов домой вернулись бы с войны русские солдаты. Да чтобы с дальней стороны от своих закатов домой вернулись бы с войны русские солдаты.
Но в то время, когда на северном фасе Курской дуги Модель отвел войска и стал готовиться к обороне, на южном фасе обстановка была более тревожная. 5 июля войска генерал-фельдмаршала Манштейна наносили удар в направлении Баяни. Бронированный кулак немцев был построен в виде клина. Немецкий генерал фон Мелентин писал: «В ходе операции «Цитадель» немецкие танковые войска действовали клином, боевым порядком, который всегда был весьма эффективен. При этом острые клины образовывали самые тяжелые танки, и «Тигры» продемонстрировали, что они могут успешно противостоять глубокой противотанковой обороне русских. Пушка «Тигра» калибра 88 мм превосходила все, чем тогда располагали русские. А Манштейн сосредоточил 700 танков и самоходных орудий под командованием знаменитого танкового военачальника Рейха Германа Готта. Нанес мощный удар, который должен был прорвать русскую оборону и вывести германские танковые корпуса на оперативный простор. Но немецкий танковый клин наткнулся на хорошо организованную противотанковую оборону войск Воронежского фронта. Противотанковые опорные пункты были усилены зенитными орудиями 85 мм, которые пробивали немецкую броню, и 152-мм гаубицами. От попадания крупнокалиберных снаряд гаубиц немецких танков слетали башни. В донесениях немецких частей все чаще звучали фразы «Sind angehalten, haben sich angegraben», «Остановлены, окопались». Мелентин писал: «Мы встретили ожесточенное сопротивление, несмотря на все усилия наших войск, им не удалось продвинуться вперед». В немецкий генштаб поступали тревожные сообщения. Анализ поступавшей информации свидетельствовал, что уровень сопротивления советских войск был недооценен. Каждое сообщение из дивизии подтверждало предыдущее. Войска продолжают топтаться на месте. Подготовленный план по прорыву передовых позиций русских рушился уже на начальной стадии, а вместе с ним и весь график наступления корпуса. Неся тяжелые потери, 3 дня немецкие танковые клинья настойчиво пытались найти уязвимые места в советской обороне. Все же огромный боевой опыт немцев и их новая техника делали свое дело. Они стали концентрировать огромные силы и создавать значительное превосходство на узких участках. А пробив даже малую брешь в советской обороне, немцы всеми силами ее расширяли. В первый день битвы группировка Манштейна поддерживали с войска почти 400 самолетов. Град авиабомб уничтожал один противотанковый опорный пункт за другим. С помощью той же авиации немцы пробивали коридоры в минных полях. Все это требовало огромной массы техники и боеприпасов. Немецкое радио сообщало, что за один день, 10 июля, на Курской дуге было потрачено боеприпасов больше, чем за всю польскую и французскую кампанию вермахта. Чтобы остановить немецкие танки, Ватутин решил им навстречу бросить свои танковые резервы. Сильнейшим из них была 1-я танковая армия Михаила Ефимовича Катукова. Разгорелись ожесточенные танковые бои. Михаил Ефимович вспоминал доклад командира одной из передовых бригад своей армии. Бурда стал рассказывать, что на их участке противник атаковал непрерывно. По 50-100 танков шли. Впереди «Тигры», «Пантеры». «А с ними трудно, товарищ командующий. Бьешь по ним, а снаряды рикошетом отлетают». Ну, каковы результаты боя, спрашиваю? Потери. Ужасные потери, товарищ командующий. 60% бригады. Напомню, дорогие слушатели, что советскому среднему танку Т-34-76, который применялся летом 43-го, для того, чтобы поразить броню «Тигра», требовалось приблизиться к нему на расстоянии 500-300 метров и ударить при этом только в борт. Немецкий же танк «Тигр» или «Пантера» мог пробивать даже лобовую броню 34-ки с расстояния в 2 километра. Наши танкисты, подпуская вражеские машины на расстоянии прямого выстрела, поражали их в ближнем бою, бились до последнего. Вот запись, принятая радистом на командном пункте армии. Говорит 237-я. Стебельков подбил 2 «Тигров», но и нас подбили. Весь экипаж ранен. Горим. Идем на таран. Деремся и погибаем, как коммунисты. Отомстите за нас. В корпус генерала Бахарова уехал начальник штаба армии генерал Владимир Николаевич Баскаков. Он докладывает командующему. Бахаров ведет сильный огневой бой. Из 50 прорвавшихся танков противника уничтожено 20. Остальные повернули назад. Говорю из танка. Сплошная дымовая завеса вокруг. И командующий обращается к боевому товарищу по имени. «Володя, наступает кризис боя, его нам надо во что бы то ни стало выдержать. Назад ни шагу. Так и передай Бахарову. Сгорим, но не метра назад». Катуков под обаянию поставил свою первую танковую армию в оборонительные порядки, прекратив атаки, в которых наши несли основные потери. Это было, братья и сестры, фактически невыполнение приказа наступать и атаковать врага. Чтобы так поступить, надо сказать, нужно было мужество генерал-лейтенанту Катукову. Из ставки сам Сталин позвонил Катукову, спросил, почему не выполняет приказ о переходе в контрудар. Михаил Ефимович Катуков ответил, что будет действовать, как в 41-м году под Москвой, от обороны. Сталин помолчал и сказал, делайте, как считаете нужным. И 5 танковых бригад Катукова сумели приковать к себе целых 3 танковые дивизии немцев, нанося при этом врагу серьезные потери и остановив его наступление. Поэтому немцы стали искать новое направление прорыва к Курску, так как первая танковая устояла, и дальнейшие попытки прорыва ее обороны вели к тяжелейшим потерям. И вот тогда Манштейн, перегруппировав силы, осуществил маневр войсками и главный удар направил восточнее, в район, никому тогда еще неизвестной, деревни Прохоровка. На Прохоровку наступал 48-й танковый корпус и 2-й танковый корпус СС. Танковая дивизия СС «Либштандарт Адольф Гитлер», «Великая Германия», «Мертвая голова», «Райх», «Викинг». Отборные в лучшие части Третьего рейха. Элита вермахта. А вспомогательный удар наносила танковая группа «Кемпф», в составе которой было 200 танков. Германские генералы очень четко умели организовывать бой. Они сделали выводы из своих неудач, и боевой порядок, танковый клин, заменили на новое боевое построение. По свидетельству немецкого генерала фон Мелентина, под Курском они применили новый строй – танковый колокол. Впереди шли тяжелые, оснащенные прекрасной оптикой и радиосвязью «Тигры», которые из мощных орудий издали поражали и Т-34, и русские противотанковые пушки, сами оставаясь невредимыми из-за толстой брони. За тяжелыми машинами катили легкие танки, готовые преследовать противника. Наконец, позади широкой дугой шли средние танки. Старший танковый начальник вместе с наблюдателями от всех видов тяжелого оружия следовал в боевых порядках колокола непосредственно за головными средними танками. Он поддерживал радиосвязь с авиацией, которая точными ударами расчищала путь наступающему колоколу, прикрывая его с воздуха. Саперы на брутальных транспортерах двигались сразу за головными танками колокола в готовности проделать проходы в минных полях. Так рассказывал о новом боевом порядке фон Мелентин. Надо признать, дорогие слушатели, что умение организовывать отличное взаимодействие танков, артиллерии и авиации, умело прекрасно управлять войсками на поле боя, было очень сильной стороной командного состава вермахта. В то время равных им в этом не было. Но русские всегда очень быстро учатся и в конце концов превосходят любого врага, что мы скоро и доказали в 44-м и 45-м годах. К 8 июля ударные подразделения дивизии «Великая Германия», «Райх», «Мертвая голова», «Либштандарт» и «Адольф Гитлер», несколько танковых дивизий 4-й танковой армии «Гота» и группы «Кемпф» сумели вклиниться в советскую оборону до 20 и более километров. но и советское командование умело совершало маневр силами и средствами, перебрасывали части истребительных противотанковых бригад на самое опасное направление. В эти дни на Прохоровском поле совершил свой подвиг поэт-фронтовик Михаил Федорович Борисов, тогда 18-летний артиллерист, наводчик орудия противотанкового истребительного полка. Напомню, что эти части называли «Прощай, Родина», так как им приходилось вести смертельно опасные бои с немецкими танками. А немецкие танкисты отличались прекрасной выучкой и боевой подготовкой. Не зря танкисты считались элитой вермахта. Часть Михаила Борисова перебросили навстречу прорывавшимся немецким танкам. 11 июля 43 года батарею дивизионов, в которой был наводчик Михаил Борисов, в районе села Прохоровка атаковало 19 немецких танков. В неравном поединке батарея была подавлена, и сержант Борисов продолжал вести бой один. Вот как он вспоминает этот бой. Вдруг кто-то заорал: «Танки с фронта!» И следом: «Орудия к бою!» Мы выскочили из машин. Смотрим, по касательной к нам примерно в километре идут широкие приземистые танки. Таких мы еще не видели. Потом их посчитали. 19 штук. Отцепили пушки, установили на голом поле. Успели только сошники подкопать и боеприпасы с машин в штабель сгрузить и отогнать их. Приготовились к бою. Немцы нас не заметили. Спас дым от горящих построек, что стлался по земле и прикрывал развертывание батареи. Если бы они нас увидели, от нас бы мокрого места не осталось. Командир батареи, старший лейтенант Ожипа Павел Иванович, бегал от пушки к пушке. «Ребята, не стреляйте! Ребята, не стреляйте! Дайте им подойти!» Подпустили мы их метров на 500, и когда они поравнялись с батареей, подставив нам борта, мы открыли огонь. Ну и немецкие танки, дорогие слушатели, немедленно открыли огонь по выявленным позициям батареи. Борисов говорил: «Этот пятачок земли буквально ходуном ходил. Взрывы, взрывы, взрывы. Опять везение. Если бы хоть один вражеский снаряд попал в штабель с боеприпасами, мы бы все взлетели на воздух. Но ни один не попал. Били вокруг пушек по огневым позициям, а в штабель не попали. Но наши пушкари, братья и сестры, несли потери под огнем танков». Михаил Борисов рассказывал: «Отащил на метра два раненого заряжающего рядового Суповдерярова. Грубо его перевязал, и в это время прогремел взрыв. Я очнулся быстро. Весь расчет орудия был либо убит, либо ранен. Подбежал к пушке. Снаряд уже был в казеннике. Взялся за маховики. Выстрел — горит. Побежал за снарядом, зарядил. Выстрел — попал. Еще раз бегал. Потом слышу какой-то топот. Поворачиваю голову. Бежит комбат с двумя снарядами. Красноносов за ним. Тоже со снарядом. На третий танк ушло два снаряда. Еще несколько выстрелов сделал. Три танка загорелись. Из одного танка выскочил танкист. До сих пор помню. Худой в черном комбинезоне, лицо такое худощавое, стоит и грозит в нашу сторону кулаком. Я как заору: «Осколочный! Ребята осколочным зарядили». Я ему по башне ударил. Он мне совершенно был не нужен. Но такой азарт. Ожипа кричит: «Танки слева!» Рывком разворачиваем орудие. Резко работаю маховиками. Ловлю в перекрестье головной. Нажимаю на спуск. Нет выстрела. Ору: «Снаряд!» Жму — нет выстрела. Опять: «Снаряд!» Жму — нет выстрела. Обернулся, в полутора метрах лежит со снарядом тяжело раненый Ожипа. У штабелей скорчился тяжело контуженный Красноносов. Выхватил Ожипа снаряд, зарядил, выстрелил — горит. Пока бегал за следующим снарядом, один из танков прорвался к самой пушке на расстоянии, может, 60-70 метров. Еще несколько секунд, и он бы меня раздавил. Тут и мысли не было ждать, когда он мне удобное место поставит. Я очень грубо навел ствол ему в лоб и нажал на спуск. Сноп искр. Ничего, конечно же, ему не сделалось. Но он остановился и выстрелил. Остался в памяти кусок голубого неба. И в нем крутится колесо от моего орудия. Михаилу Борисову повезло. За схваткой с Тигральной следил со своего НП командир батальона генерал Алексей Попов. Он-то и приказал вытащить уже раненого сержанта из-под огня. В этом бою батарея погибла, но свою задачу выполнила, продержавшись несколько минут, уничтожила 16 вражеских машин. На неизвестном еще тогда Прохоровском поле 7 танков, а сам он считал 7,5, последний остановил, но не сжег, были уничтожены Михаилом Борисовым. Через 10 дней, сбежав из госпиталя и разыскав свою бригаду, Борисов узнал, что его представили к званию Героя Советского Союза. Много лет спустя, уже став известным поэтом, автором нескольких больших и малых книг, Михаил Борисов в одном из своих стихотворений написал: «43-й, горечью полыной, на меня пахнул издалека. Черной, обугленной равниной видится мне Курская дуга. Те бои, как мера нашей силы, потому она и дорога. Насмерть прикипевшая к России, Курская, великая дуга. 1 сентября 44-го Михаил Борисов был отправлен на фронтовые курсы младших лейтенантов. После их окончания участвовал в Висло-Одерской операции. 22 марта 45-го, уже в третий день своего рождения, был ранен. Но, зная о предстоящем наступлении на Берлин, чуть подлечившись, вернулся из госпиталя в часть. Однако вскоре вновь был ранен, уже в ногу. Но в госпиталь не пошел. После перевязки командовал взводом управления батареи на костылях. Форсировал Одер, штурмовал Берлин. И 3 мая 45-го года герой Советского Союза, младший лейтенант Михаил Борисов, расписался на стене Рейхстага, над которым уже развивалось наше знамя, знамя Победы. Вокруг и звездка, копоть, все обгорело, полуразрушено, везде надписи. Я не удержался, вспоминал он. Тоже взял кусок из звездки и написал. Я из Сибири. И подписался. Михаил Борисов. 11 июля Михаил Борисов совершил свой подвиг под Прохоровкой. А на следующий день на этом Прохоровском поле состоялось крупнейшее танковое сражение в истории Второй мировой войны. И в этот день прекрасная русская земля, поля в районе Прохоровки будут заполнены сожженными танками. Небо затянуто дымом пожарищ. Потерпев неудачу на Баянском направлении, немецкое командование концентрирует усилия на Прохоровском направлении, имея в виду продолжение наступления по более окружному пути Прохоровка-Курск. Захват района Прохоровки планировалось осуществить двумя согласованными ударами. Чуть что враг вызывает авиацию. В небе идут ожесточенные бои. Там сваливаются в пике юнкерсы 87-е. Там отбиваются от атак наши ивы. Выше на встречных пересекающих курсах видны пешки и хенкели. Там и тут, сверкая очередями, поодиночке и парами, звеньями и эскадрильями проносятся истребители. Горящая земля закрыта клубами гари и пыли. На многие сотни метров поднимаются в небо бесчисленные дымы, пересеченные косыми росчерками горящих самолетов, вспоминал летчик-истребитель Федор Архипенко. А наш православленный ас Иван Кожедуб, совершив первый свой боевой вылет в небе над Курской дугой, сбил в этих боях 15 самолетов противника. 10 июля направление главного удара германских танковых корпусов было перенесено на Прохоровку. В атаку на советские позиции выдвинулся 2-й танковый корпус СС и 3-й танковый корпус Вермахта. Чтобы остановить продвижение немцев, которые вышли на этом направлении уже к третьему рубежу советской обороны, командование из резерва Степного фронта задействовал 5-ю танковую армию Павла Алексеевича Ротмистрова. И под Прохоровкой танкисты Ротмистрова сошлись во встречном бою со 2-м танковым корпусом СС Пауля Хаусера. Сейчас, дорогие слушатели, я считаю нужным обратить ваше внимание на один очень важный момент. Думаю, многие не раз за последние десятилетия слышали, как нам пытались внушить, что Красная Армия не умела воевать. Говорили, вот посмотрите, всего 2 немецкие дивизии в боях сумели разгромить целый советский корпус. Ну, наверное, не раз вы слышали такое. Так вот, прошу вас, послушайте внимательно. Это очень важно знать, чтобы правильно понимать, что на самом деле происходило. Дело в том, что одна дивизия вермахта была равна по численности 2, иногда даже 3 дивизиям Красной Армии. Армейский корпус обычно около 3 дивизий. Получается, что немецкая дивизия равна советскому армейскому корпусу. Соответственно, немецкий корпус был равен нашей армии, а немецкая армия была равна нашему фронту. И тогда мы видим совершенно иную картину. Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн в книге «Утерянные победы», речь идет о лете 43-го, писал: «Ударная сила одного советского танкового корпуса соответствовала приблизительно силе немецкой танковой дивизии». Генерал-полковник Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск, в своем военном дневнике также пишет: «110 дивизий противника соответствуют 65 нашим дивизиям». И вот еще одна запись Гальдера: «Армии, входящие в состав советских фронтов, представляют собой, по-видимому, нечто вроде наших корпусов, которым подчинено по нескольку дивизий. Поэтому необходимо знать, что по личному составу немецкая дивизия превосходила советскую не только по численности, но и по пулеметам почти в 3 раза, по полевым орудиям в 2 раза, по противотанковым пушкам в 4 раза, по автомобилям почти в 4,5 раза. Надо знать и количество танков в советском танковом корпусе. Оно было такое же, как в немецкой танковой дивизии, обычно от 200 до 250 бронемашин. А немецкий танковый батальон был равен советской танковой бригаде. Но при этом в немецкой танковой дивизии было больше людей и, что очень важно, значительно больше гаубичной и противотанковой артиллерии, 88-миллиметровых зенитных орудий, намного было больше автомобилей. Поэтому прошу вас, всегда помните, что советская армия была меньше, чем немецкая, то есть она соответствовала немецкому корпусу, а Советский фронт был меньше немецкой группы армий. Если этого не знать, то невозможно правильно рассуждать о ходе боевых действий на советско-германском фронте, чем, к сожалению, очень часто пользуются так называемые обличители, как они говорят, бездарности советских полководцев. Но надо заметить, что под Прохоровкой в этот день ситуация была иная. Немецкая танковая группа Германа Готта, наступавшая на южном фасе Курской дуги, понесла серьезные потери, пытаясь прорвать оборону Воронежского фронта. И усиленная 5-я армия Ротмистрова обладала численным преимуществом над 2-м корпусом СС. У Ротмистрова было свыше 700 танков, у Хаусера и в 4-м немецком танковом корпусе свыше 400 танков из самоходных орудий. Но эсэсовский танковый корпус Хаусера к моменту сражения под Прохоровкой получил очень серьезное тактическое преимущество. Дело в том, что армию Ротмистрова двинули в обход наступавшей армейской группе фельдмаршала Манштейна. 5-я армия должна была обойти немецкий танковый клин и ударить во фланг наступавшим немецким танковым дивизиям. Но все на войне предугадать невозможно. В это время танковый корпус Хаусера меняет направление наступления и поворачивает правее, начиная двигаться в сторону станции Прохоровка, как раз навстречу армии Павла Ротмистрова. Поначалу ни тот, ни другой не подозревают, что идут навстречу друг другу. Но немецкая авиаразведка раньше нас обнаруживает армию Ротмистрова. А немцам в это время удалось уже продвинуться к Прохоровке, и они оказались в очень выгодном положении. Дело в том, что, обнаружив танки Ротмистрова, Хаусер немедленно приказывает встретить русские танки в обороне. Обергруппенфюрер СС Пауль Хаусер, опытнейший военачальник, награжден высшей боевой наградой Германии – рыцарским крестом. Под его началом 3-танково-гренадерские дивизии СС, ими командует оберфюрер СС Виш, группенфюрер СС Вальтер, бригаденфюрер СС Зиман. Все 3 – очень опытные командиры, также кавалеры рыцарского креста. То есть враг очень опытный, очень опасный и умелый. Немцы немедленно подтягивают свою артиллерию, ставят на прямую наводку 88-миллиметровое зенитное орудие. «Тигры» и «Пантеры» и самоходные орудия готовы встретить наши танки. А я напомню, что 88-миллиметровые орудия новых немецких танков Т-6 «Тигр» и новая 70-миллиметровая длинноствольная пушка танков Т-5 «Пантера» и Т-4 могли поражать наши 34-ки с расстояния в 2-2,5 километра. Успешно могли бороться с нашими танками и самоходные орудия «Веспа» и «Хумель» с калибром 105 мм и 150 мм. При этом у немцев была превосходная цесовская оптика. И, конечно же, значительное превосходство у немцев в броне. У нашей 34-ки лобовая броня 45 мм, у «Пантер» 100 мм, у «Тигров» 110. Т-4 немецкие основные танки средние тоже получили не только новую длинноствольную пушку, но и усиленную броню. Представляете, дорогие братья и сестры, каким значительным качественным превосходством обладал немецкий танковый корпус СС под Прохоровкой? Тем более, что в 5-й танковой у Ротмистрова было 218 давно устаревших легких танков Т-70 с легкой броней и слабой 45-миллиметровой пушкой. Конечно же, они не могли соперничать с любым немецким танком. И главное, немцы успели занять тот плацдарм, на котором армия Ротмистрова только должна была начинать разворачиваться в боевой порядок после 250-километрового марша. И наступать наши танкисты вынуждены были в узком дефиле, узком пространстве, ограниченном высокой железнодорожной насыпью и заболоченной поймой реки Псёл. То есть наши бригады не могли развернуться в широкий боевой порядок, чтобы использовать преимущество в скорости и маневренности 34-ок наших. Приходилось атаковать в лоб. Узкий коридор, по которому приходилось атаковать, не позволял использовать и численное преимущество, чтобы идти широким строем, охватывая фланги противника. Наши танковые бригады могли вступить в бой лишь постепенно, волнами, идя одна за другой. При этом необходимо было атаковать немецкие танки на полном ходу, с тем, чтобы бить тигров не в лоб, что было нереально, а в борт. Пользуясь превосходством скорости и подвижности, необходимо было навязать немцам ближний бой. А представляете, тигры и пантеры в это время имели возможность видеть наши танки издалека и поражать их на безопасном для себя расстоянии. Также могла расстреливать наши танки с успехом и немецкая артиллерия. Представляете, какое требовалось мужество от наших танкистов, чтобы подобраться к «Тигру» на близкое расстояние и суметь послать танковую болванку в борт вражеской машины. Это казалось невозможно сделать. Но наши танкисты это сумели совершить. Ротенфюрер Курт Фетч, командир танковой роты дивизии СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер, вспоминал: «Иваны мчались на полном ходу, чтобы не дать «Тиграм» воспользоваться преимуществом в дальности стрельбы и бронирования. Они мчались решительно, упрямо, ожесточенно. Наши танки, обходя уже горевшие на поле машины первого эшелона бригад 5-й армии, расстрелянные тиграми и самоходками с дальнего расстояния, неудержимо шли вперед, чтобы сблизиться с врагом». Старшина Казанцев, механик-водитель на Курской дуге, рассказывал: «Никогда я не лез на пропалую, а по ложбинкам, по низинкам, по склонам пригорка выходил метров на 300-500, приподнимался на пригорок или высовывался за куста так, чтобы над окружающим была только одна башня, что позволяло башенерам влепить неожиданно тигру в борт бронебойным». А командир танковой роты Громцев вспоминал: «Сначала стреляли по тиграм метров 700. Видишь, попадаешь, искры бронебойные высекают, а он идет ход бы что, и один за другим расстреливает наши танки. Напрямую удавалось подбить тигру или пантеру лишь метров с 300, и то только в борт. Много тогда наших танков погорело. Однако наша бригада все же потеснила немцев километра на два. Но мы были на пределе. Больше такого боя не выдержать». Но все же основной массе наших танков удалось прорваться к берегу реки Псел, к переправам дивизии СС «Мертвая голова», угрожая ей окружением. Другие 34-ки пробились к позициям артиллерии Лейбштандарта, ворвавшись в боевые порядки немцев и давя орудия живой силы врага гусеницами. На выручку немцам подошли «Тигры». Завязался кровопролитный встречный танковый бой, который продолжался несколько часов. Густой дым, висевший над полем, превратил день в ночь. Командир взвода танков 170-й танковой бригады лейтенант Брюхов вспоминал: «Боевые порядки войск перемешались. Точно определить линию фронта не было возможности. Обстановка менялась ежечасно, даже ежеминутно. Бригады то наступали, то останавливались, то пятились назад. Горели танки. От взрывов срывались и отлетали в сторону на 15-20 метров пятитонные башни. Иногда срывались верхние броневые листы башни, высоко взмывая ввысь. Хлопая люками, они кувыркались в воздухе и падали, наводя страх и ужас на уцелевших танкистов. Нередко от сильных взрывов разваливался весь танк, в момент превращая в груду металла. Большинство танков стояли неподвижно, скорбно опустив пушки, или горели. Жадные языки пламени лизали раскаленную броню, поднимая вверх клубы черного дыма. Танкисту, братья и сестры, надо как можно быстрее покинуть подожженный танк и до взрыва боекомплекта успеть отбежать на безопасное расстояние. Но у раненых танкистов часто уже нет сил отдраить люки и открыть их. Один из участников этого сражения, герой Советского Союза Евгений Шкурдалов, вспоминал: «От прямого попадания снарядов танки взрывались. На полном ходу срывала башни, летели в сторону гусеницы. Отдельных выстрелов слышно не было, стоял сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму свои немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из горящих машин выскакивали танкисты и катались по земле, пытаясь бить пламя». Кстати, по-разному рассказывали ветераны. Некоторые видели, как танкисты схватывались в рукопашную с экипажами немецких сгоревших танков, бросали друг друга в гранаты, стреляли из пистолетов, бились ножами и кинжалами. А некоторые рассказывают, что видели, как горящие танкисты, не обращая друг на друга внимания, наши немцы, находя лужи, бросались в них, чтобы сбить пламя. Ветеран 10-го танкового корпуса Федин говорит: «Существует среди танкистов своеобразная неофициальная оценка мужества, боевой зрелости, опытности и бывалости. это количество танков, в которых ты горел сам. Так вот, мой бывший комбат Громцев горел в танке за годы войны 7 раз, Казанцев 9 раз. Трудно вообразить, что после этого можно остаться в живых и не свихнуться. Видимо, только русский человек способен выдержать такое. И сейчас, братья и сестры, услышим народную песню наших танкистов времен Великой Отечественной войны. Написана она мотив старой шахтерской песни. Песня «По полю танки грохотали». Ночь 19 июля танковое сражение затихло. Наши войска смогли отбить у немцев ключевую стратегическую высоту – совхоз Октябрьский. Советские танкисты преодолели здесь оборону одного из полков дивизии «Мертвая голова», тяжелых танков «Лейбштандарта» и продвинулись в некоторых местах до 6 километров, оттеснив врага. Сегодня, дорогие братья и сестры, появилось множество публикаций за рубежом, да и у нас в стране, Особенно у нас в стране стараются те, кто работает на зарубежные гранты. В этих публикациях доказывают, что никакой нашей победы под Прохоровкой не было, а немцы якобы уничтожили 5-ю армию Ротмистрова, потеряв, как уверяют особо ретивые знатоки, всего 5 танков. Так вот, потери танковой армии Ротмистрова действительно были очень тяжелые. Сталин даже приказал разобраться, почему это произошло. Но убедившись, в каких условиях наносила контрудар 5-я танковая, комиссия Ставки все осознала. Думаю, и вы понимаете, что танкисты 5-й армии Ротмистрова на Прохоровском поле на самом деле совершили невозможные схватки с танками, которые Гитлер считал непобедимыми, чудо-оружием Третьего рейха. Но на Прохоровском поле тигры горели. Британский историк Айден так и назвал свою книгу о Курской битве «Когда тигры горят». О том, кто победил в сражении под Прохоровкой, пишет и английский военный историк Кларк в книге «Барбаросса». Он тоже считает, что именно после танковой битвы под Прохоровкой Гитлер убедился, что операция «Цитадель» полностью провалилась. Известный английский знаток истории мирового танкостроения и танков Второй мировой Орджилл также изложил коротко суть Курской битвы в своей книге «Т-34. Русские танки. 43-й год». Он ознаменовался величайшим танковым сражением в истории мира. «Битвой на Курской дуге», пишет английский историк. Эта битва имела далеко идущие последствия, потому что после нее немецкие танковые войска навсегда утратили роль наступательных стратегических сил. Признал это и самый авторитетный танковый полководец вермахта Гейнс Гудериан. Он писал: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в технике, на долгое время были выведены из строя. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех, и уже на Восточном фронте не было спокойных дней». Вот представьте, послушайте, большие потери в технике, о которых говорит Гудериан, и фантазии псевдоисториков о 5 танках, потерянных немцами. Ну, по-моему, все ясно. Еще одно из любимых утверждений фальсификаторов истории – это рассказ о том, что якобы союзники высадили в Сицилии через 5 дней после начала Курской битвы, и поэтому Гитлер прекратил сражение и решил перебросить войска в Италию. Ну, во-первых, дорогие слушатели, в Италию был переброшен уцелевший личный состав дивизии Лейбштандарт, причем без танков. И это произошло после завершения сражения на Курской дуге. К тому же надо знать, какое значение Гитлер придавал операции «Цитадель», битве, которая, по его словам, имела решающее значение для судьбы Германии и должна была переломить весь ход войны. Вот это надо понимать, чтобы не повторять подобные глупости. Из сообщения Лондонского радио по поводу победы Красной Армии под Курском: «Такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколения будут вспоминать о том, как Красная Армия нанесла тяжелый удар по немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство». А вот из выступления по радио Уинстона Черчилля: «Три огромных сражения за Курск, Орел и Харьков, проведенных в течение 2 месяцев, ознаменовали крах германской военной машины на Восточном фронте. Я с готовностью признаю, что большинство военных операций союзников на Западе в 43-м невозможно было бы осуществить в той форме, в то время, как они проходили, если бы не героические, великолепные подвиги победы русской армии, которая защищает свою родную землю». Черчилль говорит дальше: «Ни одно правительство в истории человечества не было бы в состоянии выжить после таких тяжелых и жестоких ран, которые Гитлер нанес России. Россия не только выжила и оправилась от этих страшных ран, но и нанесла немецкой военной машине смертельный урон. Этого не смогла бы сделать ни одна другая сила в мире», уверен премьер-министр Великобритании. Да, братья и сестры, мы потеряли танков больше, чем противник. Но Курская дуга стала, по словам одного немецкого генерала, могилой бронетанковых войск вермахта. И 23 июля наши войска перешли в контрнаступление на фронте протяженностью в 600 километров. Начинали задуманная ставка Верховного командования Красной армии операции по освобождению родной земли. Эти операции были названы именами великих русских полководцев – операция Кутузов и Румянцев. И 5 августа в Москве прогремел первый за войну салют в честь освобождения Белгорода и Орла, за счет чего мы смогли одержать победу на Прохоровском поле и во всем великом сражении на Огненной Курской дуге. Один из эпизодов битвы под Прохоровкой. На 2-й батальон 181-й бригады обрушилась большая группа фашистских тигров. Командир батальона капитан Скрипкин смело принял удар врага. Он лично одну за другой подбил две вражеские машины. По машине Скрипкина открыли огонь сразу несколько тигров. Командир был ранен. Механик-водитель Александр Николаев вытащил комбат из горящего танка, опустил его в воронку, но увидел, что на них движется вражеский танк. Николаев вернулся за рычаги горящей машины. Набирая скорость, объятый пламенем, танк пошел на тигр. Тот остановился, попятился и стал разворачиваться. Но было поздно. Советский танк с грохотом врезался в неприятеля. Теперь горели уже обе машины. Впечатленные тараном, тигры прекратили огонь и стали отходить. Механик-водитель танка Виктор Крят рассказывает об этом подвиге. Саша Николаев был механиком-водителем. Его танк подбили, раненого командира роты. Вытащил его из танка в ямку. Танк горит, и тут два тигра идут. Что делать? Саша, прыгнув в горящий танк, помчался на них. От удара у тигра боевая укладка детонировала и взорвалась. И немецкий танк рядом тоже. Взорвался и танк Саши Николаева. На Прохоровском поле сейчас стоит его бюст. Александру Николаеву, братья и сестры, было 20 лет. И таких таранов нашими танкистами на Прохоровском поле было совершено более 20. Есть свидетельства немецких участников сражения. Ротенфюрера, то есть командира роты дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер. Он говорил, как горящий русский танк сознательно направлялся на таран его машины, но он сумел уклониться. Гитлер считал, что операция «Цитадель» явит миру торжество воинственного тевтонского духа. Немецкая сталь заводов Круппа должна была держать верх над русской сталью Урала, а германский солдат доказать, что Третий рейх тысячелетний непобедим. В операции «Цитадель» должны были участвовать только немецкие части. Никаких союзников сознательно не привлекали. У немцев было превосходство в новейшем оружии, в тяжелых танках. Прекрасная тактика и высочайшее мастерство в управлении войсками и организации боя. Это была действительно настоящая, страшная в своей эффективности военная машина Третьего рейха, которая действовала как чудовищный механизм уничтожения. Лучшие отборные войска Германии, фанатично преданные фюреру, надо признать, сражались также с величайшим упорством и храбростью, но были сломлены в этой великой битве русским солдатам. Это была победа русского духа над тевтонской гордыней и злобной яростью завоевателя, который пришел на нашу землю, пришел, чтобы покорить Россию. И сегодня на священном Прохоровском поле возвышается величественная белоснежная звонница, возведенная по замыслу и трудами замечательного русского человека, сына Курской земли, выдающегося скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Звонница высотой 59 метров состоит из 4 белокаменных пилонов, олицетворяющих 4 года войны. Венчает пилоны золотая сфера, символ солнца. Над сферой возвышается 7-метровая скульптура покрова Пресвятой Богородицы, заступницы и защитницы России. Над пилонами в круглой части из белого мрамора золотом сияют слова из Священного Писания. «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». У основания мраморного барабана расположен золоченый лавровый венок, символ немеркнущей славы всех павших за свое отечество на этом поле. 3 раза в час бьет колокол, оповещая ударами о великой роли 3 ратных полей в истории России. Первый звон напоминает о героях Куликового поля, избавителей Руси от монголо-татар. Второй – о битве на Бородинском поле, остановившей нашествие наполеоновских войск. 3-й звон – память о Прохоровском сражении, переломившем ход войны с гитлеровской Германией. Вечная слава всем героям, защитникам русской земли.
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.